Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Беседы на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой Олимпиаде Диакониссе. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Что нам Византия» беседа Александры Никифоровой с византологом и историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Лидовым. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Итак, если брат не избавит, избавит ли человек? Если человек не может избавить нас, то искупивший нас не человек. Посему, если Господь пожил с нами в подобии плоти греха, то не почитай его за сие простым человеком, не признавая в нем силы божества. Он не имел нужды давать Богу измены за ся и избавлять собственную душу, потому что греха не сотвори, не обретеся лесть во устях его. Итак, никто не может выкупить сам себя, пока не придет возвращающий пленение людей ни с ребром, ни дарами, как написано у Исаии, но своею кровью. Он нас, которые не братья ему, но стали врагами через свои грехопадения, он, непростой человек, но Бог, нарицает и братьями своими, ибо сказано: «Возвещу имя Твое, братья мои». Посему искупивший нас, если обратим мысль на его естество, не брат нам и не человек. Если же возьмем во внимание благодатное его снисхождение к нам, то и братьями нас называет, и нисходит к человечеству тот, кто не даст Богу измены за ся, но даст измену за весь мир, ибо не имеет нужды в очищении, но сам есть очищение. Таков бы нам, подобаши архиерей, преподобен, незлобив, бесквернен, отлучен от грешник и выше небес бывы, и же не имать по вся дни нужды, якоже первосвященницы, прежде о своих гресех жертвы приносите, потом же о людских невежестве их. Потом пророк говорит: «И утрудися век, и жив будет до конца». Источная жизнь, сила, неутомимое естество утруждался всем веке, когда утружьте от пути, сидяши на источнице. И же не узрит пагубы, егда увидит премудрые умирающие. Ибо Отец не даст преподобному своему видеть истление, когда будут умирать хвалящиеся упраздняемой мудростью. А если угодно разуметь сии слова и о праведных людях, то вспомни Иова, который говорит: «Человек рождается на труд». Также апостола: «Паче всех их потрудихся, и в трудех множие». Итак, кто потрудился в веке сем, жив будет до конца. А кто живет в роскоши и во всяком распутстве, по изнеженности облекается в порфиру и висон, веселится на вся дни светло и избегает того, чтобы трудиться ради добродетели, тот не утрудился в сем веке и не будет жив в будущем, но издали станет взирать на жизнь, мучимый в пламени пищном. Но кто выдержал тысячу подвигов ради добродетели и для приобретения ее с избытком испытал себя в трудах, тот жив будет до конца. Как много потрудившийся в скорбях Лазарь, как приутружденный в борьбе с противником Иов. Ибо сказано: «Там опочиши при труждении». Посему и Господь призывает к успокоению труждающихся и обремененных. Почему же трудящиеся в добрых делах называются обремененными? Потому что ходящих о ждаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же приидут радостью, в землище рукояти своя полны плодов, которые возвращены им по мере посеянного. Посему обремененными называются те, которые, поскольку сеяли о благословении пожинают и заготовляют себе с вечным весельем рукояти духовных плодов. Кто избавлен Богом, давшим за него измену, тот утрудился в веки сем, а потом жив будет до конца. Он и не узрит пагубы, егда увидит премудрые умирающие. Кто путь тесный и многотрудный предпочел пути гладкому и спокойному, тот во время Божие посещения, когда не уверовавшие словесам Божьим и ходившие по желаниям суетного своего сердца отведены будут на вечную казнь, не узрит вечной пагубы непрекращающегося злострадания. А мудрыми пророк называет или сильных в хитрости, о которых говорит Иеремия, что мудри суть еже творите злая, благо же творите не познаша, или разумеет под мудрыми и учеников князей века сего, пристающих, которые глаголище быть и мудри, обьюродеша. Почему премудрость мира сего буйство у Бога есть? И поскольку сия премудрость делает глупыми, то Бог говорит, что Он погубит премудрость премудрых и разум разумных отвергнет. Посему правдоподобие лжеименного ведения для убеждающихся в них служит причиной смерти. И таковой смерти не узрит искупленный тем, кто благоволил буйством проповеди спасти верующих.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святая Олимпиада Диакониса. Святая Олимпиада Диакониса была дочерью сенатора Анисия Секунда и внучкой по матери знаменитого епарха Евлалия, который упоминается в сказании о чудесах святителя Николая. До брака с Анисием Секундом мать Олимпиада была замужем за армянским царем Арсаком и овдовела. Когда святая Олимпиада была еще совсем юной, родители обручили ее с благородным юношей. Брак должен был состояться по достижению святой Олимпиады совершеннолетия. Однако жених вскоре умер, а святая Олимпиада не пожелала вступать в брак и предпочла девственную жизнь. После смерти родителей она осталась наследницей большого состояния, которая стала раздавать щедрой рукой всем нуждающимся, нищим, сиротам, вдовам. Посылала также большие средства в церкви, монастыри, больницы, приюты для убогих и странников. Святой патриарх Нектарий назначил святую Олимпиаду диаконисой. Свое служение блаженное проходило честно и непорочно. Много помогала святая Олимпиада приезжавшим в Царьград святителям Амфилохию, епископу Иконийскому, Анисиму Понтийскому, Григорию Богослову, Петру Севастийскому, брату Василия Великого, Епифанию Кипрскому, служа всем с великой любовью. Имение свое она не считала своим, а Божиим, и раздавала его не только добрым людям, но и своим врагам. Святитель Иоанн Златоуст высоко ценил святую Олимпиаду и оказывал ей свое расположение и духовную любовь. Когда ни в чем не повинного святителя несправедливо изгнали, святая Олимпиада вместе с другими диаконисами глубоко переживала это. Выходя в последний раз из церкви, святитель Иоанн Златоуст позвал святую Олимпиаду и диаконис Пентадию, Проклю и Сальвину и сказал им, что возбужденное против него дело, видимо, приходит к концу, и вряд ли они еще увидят его. Он просил их не оставлять церковь и повиноваться епископу, который будет назначен вместо него, ибо церковь не может быть без епископа. Святые жены, обливаясь слезами, пали перед святителем. Патриарх Александрийский Феофил, прежде неоднократно пользовавшийся щедростью святой Олимпиады, ополчился против нее за преданность святителю Иоанну и за то, что она приняла и кормила пришедших в Царьград иноков, которых патриарх Феофил изгнал из египетской пустыни. Он возводил на нее несправедливое обвинение и старался опорочить ее святую жизнь. После изгнания святителя Иоанна Златоуста загорелась соборная церковь Святой Софии, и вслед за ней выгорела большая часть города. Всех сторонников святителя Иоанна стали подозревать в поджоге и вызывали на допрос. Тогда же пострадала святая Олимпиада. Ее вызвали в суд, сурово допрашивали и, хотя не представили улик, присудили ее к уплате большой суммы за поджог, в котором она не была виновна. После этого святая покинула Царьград и отправилась в Кизик на Мраморное море. Однако враги не прекратили свои преследования. В 405 году ее осудили на заточение Никомедии, и святая претерпела много горя и лишений. Святитель Иоанн Златоуст из своего изгнания писал ей, утешая в скорби. В 409 году святая Олимпиада скончалась в заточении. Святая Олимпиада явилась во сне никомедийскому епископу и повелела положить тело ее в деревянный ковчег и бросить его в море. «Куда вынесут волны ковчег, там да будет погребено тело мое», — сказала святая. Епископ выполнил повеление святой Олимпиады. Ковчег прибило волнами к месту, называемому Врохти, близ Царьграда. Жители, извещенные об этом от Бога, вышли на берег, приняли святые мощи блаженной Олимпиады и положили их в церкви святого апостола Фомы. Впоследствии, во время набегов варваров, церковь была сожжена, но мощи сохранились, и при патриархе Сергии в VII веке были перенесены в Царьград, положены в девичьем монастыре, основанном святой Олимпиадой. От мощей ее совершались чудеса и подавались исцеления. Лучшим даром памяти нашей о святой Олимпиаде, великой ученице, великого учителя Златоуста, достанут слова последнего из писем утешения к святой, златословесное достояние всецерковной сокровищницы. Если ты вспоминаешь, что многие соблазняются и вводятся в заблуждение теперь, то спрошу тебя, сколько, думаешь, ты из учеников его соблазнились во время креста? Один предал, другие убежали, третий отрекся. И когда все отстали, был ведом только один связанный. Сколько, ты думаешь, соблазнилось в то время из тех, которые недавно зрели его творящим знамение, воскрешающим мертвых, очищающим прокаженных, изгоняющим бесов, источающим хлебы и совершающим другие чудеса, соблазнились при виде того, как только его ввели связанным, когда его окружали ничтожные воины и священники иудейские следовали за ним, производя шум и смятение, при виде того, что все враги, только захватив его, держали в своей среде, и что предатель присутствует при этом и торжествует. А что, когда его бичевали? И, вероятно, при этом присутствовало бесчисленное множество людей, потому что был славный праздник, который собирал всех, а городом, принявшим это зрелище беззакония, была столица, и происходило это в самый полдень. Итак, сколько людей, ты думаешь, присутствовало тогда и соблазнялось, видя, как он был связан, подвергнут бичеванию, обливался кровью, испытывался с удилищем Гемона, и при всем этом не было никого из его учеников? А что, когда совершалось над ним разнообразные издевательства, следовавшие непрерывно одно за другим, когда то венчевали его тернием, то облекали в хламиду, то давали в руки трость, то, падая, поклонялись ему, проявляя все виды издевательства и осмеяния? Сколько людей, ты думаешь, соблазнялось, сколько приходило в смущение, сколько приводилось в замешательство, когда били его по ланите и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Когда водили его туда и сюда, истратили весь день на остроты и ругательства, на издевательства и осмеяния, и все это в середине иудейского зрелища. А что, когда раб архиерея ударял его? А что, когда воины разделяли его одежды? А что, когда он, обнаженный, был вознесен на крест со следами бичей на спине и был распинаем? Ведь даже и тогда эти дикие звери не смягчались, но делались еще более бешеными, и злодеяния усугублялись, и издевательства усиливались. Одни говорили: разрушающий храм и в три дня созидающий, другие говорили: других спасал, а себя самого не может спасти, иные говорили: если ты сын Божий, сойди с креста и уверуем в тебя. А что, когда, напитав губку желчью и уксусом, оскорбляли его? А что, когда разбойники поносили его? А что, о чем я и прежде говорил, о том страшном и беззаконнейшем деле, когда говорили, что более достойно требовать освобождения не его, а того разбойника, вора и виновника бесчисленных убийств, и, получив от судьи право выбора, предпочли Вараву, желая не только распять Христа, но и запятнать его дурной славой. Думали, что отсюда можно сделать вывод, что он был хуже разбойника и так беззаконен, что его не могли спасти ни человеколюбие, ни достоинство праздника. Ведь все они делали ради того, чтобы переменить мнение о нем в дурную сторону, потому-то и распяли вместе с ним и двух разбойников. Но истина не осталась скрытой, просияла даже сильнее. И в присвоении царской власти обвиняли его, говоря: «Всякий, делающий себя царем, не друг кесарю, на того, кто не имел где преклонить главу, возводя обвинение в желании царской власти». И в богохульстве давали ему ложные обвинения. Первосвященник разодрал свои одежды, говоря: «Он богохульствует. На что нам еще свидетели? А смерть какова? Разве не насильственная? Разве не смерть осужденных? Не смерть проклятых? Разве не самая постыдная? Разве не смерть самых последних беззаконников, недостойных даже испустить и дыхание на земле? А устройство погребения не совершается ли в качестве милости? Некто, придя, и спрашивает себе его тело. Таким образом, даже и погребающий его не был из числа близких, облагодетельствованных им, из числа учеников, насладившихся столь полной близостью к нему и вкусивших спасения, так как все они сделались беглецами, все убежали. А та худая молва, которую распустили по воскресенье, сказав, что пришли ученики и украли его, сколь многих соблазнила, сколь многих вела в обман. Эта молва тогда находит доверие, и хотя она была ложна и куплена за деньги, все же возымела силу в сознании некоторых после печатей столь великой очевидности истины. Народ же и не знал учения о воскресении. Это и неудивительно, когда и сами ученики не верили, так как они не знали, говорится, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, сколько, думаешь, соблазнилось в те дни? Но долготерпеливый Бог переносил, все устраивая по своей неизглаголанной мудрости.
В эфире программа «Благовещение».
Что нам Византия? О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передача первая. Византия – это поле битвы разных мифов, которые имеют очень малое отношение к реальности. Сегодня мы пытаемся разобраться, когда и как эти мифы возникали.
Добрый вечер, очень рад увидеться снова и благодарен вам за возможность высказаться о своих любимых сюжетах, с которыми я живу уже всю свою сознательную жизнь. Что нам Византия, да, когда вы попросили меня об этом интервью, надо было придумать тему, и она как-то возникла сама собой, причем возникла из классики. Помните это у Гамлета, что мне Гекуба, что ему Гекуба, а он рыдает, да, когда там вспоминаются события, связанные с падением Трои. Действительно, что нам Византия и почему все-таки она нас так сильно трогает? Причем не, собственно, профессионалов, занимающихся этой культурой, как мы с вами, а очень многих людей. И возникает вопрос, почему, собственно говоря, сейчас нам надо говорить об этой странной Византии, которая давно умерла, была там 1000 лет назад, и в общем, как кажется, никакого влияния на нашу повседневную современную жизнь не оказывает. Сразу возникает вопрос, а так ли это? Действительно не оказывает? И мне не хотелось бы сейчас говорить о каких-то более очевидных и в каком-то смысле школьных вещах, о которых мы часто не задумываемся, но, например, то, что вся наша традиция, связанная с православием, с нашей верой и с культурой, родившейся на основе этой веры, вся, без исключения, приходит к нам из Византии. Это очевидный факт, о котором многие не задумываются. Вообще все образование и явление Руси-России – из варварских, скажем, откровенно славянских племен, связано с тем, что Древняя Русь принимает христианство от Византии и впитывает в себя, причем в очень короткие сроки, самую сложную, в каком-то смысле изощренную, глубокую культуру того времени. Культуру, которая вобрала в себя все лучшее и все самое интересное и значительное, что было создано античностью. И вот Русь, официально принимая христианство в 988 году при князе Владимире, как мы все знаем, она оказывается перед таким невероятным вызовом, культурным вызовом, вобрать в себя в очень короткое время нечто принципиально на порядок более сложное и глубокое. Мне думается, что этот вызов очень много вообще определил в истории русской культуры. Но это я все говорю о достаточно очевидных вещах, если хотите, школьных. А теперь я хотел бы сказать о чем-то что называется, по-взрослому. Или, как сейчас говорят, это такое модное выражение, не по-детски. А именно с тем, что одна из, на мой взгляд, одна из глобальных проблем, которые существуют в современной русской культуре, это утрата идентичности. То есть у нас большие проблемы с собственной идентичностью. И мне вообще кажется, что одна из самых больших проблем связана с тем, что в связи с утратой этой собственной идентичности у нас существует недостаток чувства собственного достоинства. Я бы сказал, что это вообще одна из главных проблем, на мой взгляд, вот сегодняшнего дня. Что я имею в виду? Я имею в виду, конечно, не гордость, не там даже национальное чванство, этого у нас сколько угодно. И любопытно, что вот русские за границей, думаю, что у многих был такой опыт, достаточно легко узнаются по такому своеобразному поведению и по выражению одновременно робости и наглости на лицах. И это мы видим сейчас. И я, честно говоря, полагал, что это что-то такое новомодное и результат эволюции так называемого Homo Sovieticus, оказавшегося вот в незнакомом для себя мире. Но выяснилось, что все гораздо глубже и дальше. Не так давно я на даче совершенно случайно взялся перечитать Тургенева. В частности, его повесть «Ася», где описываются русские за границей Германии. И там то же самое наблюдение, что там главный герой говорит о том, что он боится общаться с соотечественниками, у которых то самое вот выражение лица. И это признак того, что вот эта ситуация, связанная с потерей идентичности и недостатком чувства собственного достоинства, гораздо глубже, чем постсоветская история. И, собственно, эта проблема восходит, конечно, к петровским реформам, когда поменялась культурная модель, да, и когда в России реально возникли две абсолютно разные культурные матрицы, в чем-то противоположные. Для меня всегда невероятно красноречивая история о том, как декабристы давали свидетельские показания на процессе, когда их арестовали, посадили в тюрьму по законам Российской империи. Эти русские люди, русские дворяне, должны были давать показания на государственном языке, то есть на русском. Но они так нервничали и переживали, что они не могли давать показания на русском и давали по-французски. И для них приглашали специально переводчиков. То есть одновременно в стране существовало две совершенно разные культурные модели, и которые сами по себе создавали эту проблему идентичности. И, собственно, эта идентичность, она напрямую связана с нашими византийскими корнями. И византийское образование для нас – это не просто частность, важная, как любое образование в любой сфере. Это возможность восстановить наше национальное самосознание, идентичность и, соответственно, некое чувство собственного достоинства, понимание того, кто мы. И вот поэтому Византия – это что-то абсолютно и существенно важное. И, на мой взгляд, это восстановление идентичности может быть осуществлено только на этом византийском направлении. Причем все это происходит на фоне, о чем мы уже не раз говорили, полного, я бы сказал, тотального невежества. Два слова – невежество и непонимание – вот сопровождают ситуацию, связанную с византийской культурой.
А было ли так, что у вас самого было какое-то такое вот нереальное представление о Византии, а потом в процессе научной деятельности оно исчезло?
Да, но это вот возвращение к тому эпизоду, да, который упоминался в лекции в Политехническом музее о моей встрече с американской студенткой, которая сказала: «Ах, вы занимаетесь византийским искусством, как интересно, ведь правда это сказочная страна, которая никогда не существовала». И вопрос звучит так: была ли для меня Византия сказочной страной? Да, наверное, до какой-то степени была, поскольку само слово «Византия» вызывает у очень многих людей такие ассоциации с чем-то таким нереальным или полуреальным. Причем любопытно, что эти сказочные ассоциации, то есть, собственно, есть два пласта ассоциаций. Одни ассоциации, пришедшие вместе со всей традицией новоевропейской культуры, это ассоциации сугубо негативные. То есть Византия как пример тоталитарного государства, где правят интриги, где ничего не понятно, где господствует такая вероломная политика на всех уровнях. И...
Да, вот, кстати, еще один вопрос есть: насколько правомерно выражение «вероломная Византия»?
Да-да, это часть вот этого негативного мифа, о котором мне приходилось говорить, и не хотелось бы сейчас повторять. Ну, если вкратце, то сюжет очень простой, что в связи с Византией существует несколько ложных мифов, причем по-разному окрашенных.
Причем как положительных, так и отрицательных. Вот да. Это удивительно, существование и положительных, и отрицательных мифов об одном и том же.
Абсолютно. Причем как бы на одну и ту же тему, иногда с одними и теми же примерами.
А то есть, наверное, нужно пояснить, что отрицательный миф – это миф о темных веках и о некой невежественной стране. Я, честно говоря, всегда сама думала, что это некий советский миф, а вот, оказывается, я не права. Ну и другой, скорее, православный миф, что с Византией связывалось все самое прекрасное – православие, золото мозаик, подвиг мучеников.
Да, то есть один миф вот… Византия страшная, ужасная, как ее называл Вольтер, он такой был блестящий журналист с очень хлесткими определениями, и он, так сказать, заклеймил Византию в двух словах. Он говорит: «horrible degoutant», то есть ужасное, отвратительное. Вот, называется, все такое, как бы клеймо. При этом не потому, что они не знали реальную Византию. С точки зрения французских просветителей XVIII века, они организовали в своем роде блестящую, невероятно успешную по результатам, но абсолютно не имеющую никакого отношения к исторической истине, кампанию по как бы разоблачению Византии и превращению Византии в некий такой жупел. Боролись они, конечно, не с Византией, она их мало волновала. Боролись они с французским абсолютизмом XVIII века, который как раз очень к Византии был неравнодушен, и Франция, и в XVII веке, и в начале XVIII века с большим интересом изучала Византию и публиковала исторические источники, и замечательные словари, посвященные Византии. Византия была в большой моде, и пришли французские просветители, в первую очередь Монтескье и Вольтер, и они провели, как бы мы сейчас сказали, образцовую кампанию отрицательного пиара. Они вот и создали на столетие образ Византии как такой недоевропейской страны, варварской, погрязшей в невероятной роскоши, недееспособной. Абсолютно последовательно негативная оценка и всей культуры, связанной с православной религией. У Монтескье есть замечательная фраза о том, что в Византии не было ничего, кроме тупого поклонения иконам. Они в этом смысле не скупились на хлесткие выражения и, надо сказать, достигли успеха, потому что эти так эффектно сформулированные фразы, как клише, остались в сознании европейской культуры. И надо сказать, что в эту эпоху, в XVIII веке, этих людей читали все, и не только во Франции, а во всей Европе и даже в России. Как мы помним, русская императрица находилась в дружбе и переписке с тем же Вольтером. И, собственно говоря, просветители оформили и завершили процесс формирования антивизантийского мифа, который до сих пор живет в современной культуре без какого-либо понимания, причем не только в культуре западной, где слово «Византия», «византийский» за небольшими исключениями имеет исключительно негативные коннотации. Например, единственное положительное, я даже интересовался у носителей языка, но вот единственное... положительная коннотация, которая есть, например, во Франции в связи со словом «Византия», вот, например, «Бизанс» иногда означает вот такое, какую-то такую невероятную, какую-то такую фантастическую роскошь, такую запредельную роскошь. Это, собственно говоря, и в нашей политической лексике, когда слушаешь современных политиков, то слово византийство, византийский, византийские интриги исключительно в, так сказать, в одном ключе. Да? То есть мы унаследовали от французских просветителей и всю систему образования, которая в конце концов была сформулирована именно в эту эпоху просвещения и до сих пор существует у нас. И везде в мире, да, вот это вот очевидно негативное, настороженное и отчасти даже несколько презрительное отношение к Византии. Но рядом с этим существует и другой миф, миф о сказочной Византии, как о чем-то непонятном, завораживающем, таинственном и явно выходящем за границы любой обыденности.
Подошла к концу первая беседа о Византии с известным византологом, историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. В следующий раз Алексей Михайлович поведает нам о мифе о сказочной Византии. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Антон Павлович Чехов. Рассказ «Чужая беда». Было не более 6 часов утра, когда новоиспеченный кандидат прав Ковалев сел со своей молодой женою в коляску и покатил по проселочной дороге. Он и его жена прежде никогда не вставали рано, и теперь великолепие тихого летнего утра представлялось им чем-то сказочным. Земля, одетая в зелень, обрызганная алмазной росой, казалась прекрасной и счастливой. Лучи солнца яркими пятнами ложились на лес, дрожали в сверкавшей реке. А в обыкновенно прозрачном, голубом воздухе стояла такая свежесть, точно весь мир Божий только что выкупался, отчего стал моложе и здоровей. Для Ковалевых, как потом они сами сознавались, это утро было счастливейшим в их медовом месяце, а стало быть и в жизни. Они безумолку болтали, пели без причины хохотали и дурачились до того, что в конце концов им стало совестно кучера. Не только в настоящем, но даже впереди им улыбалось счастье. Ехали они покупать имение, маленький поэтический уголок, о котором они мечтали с первого дня свадьбы. Даль подавала обоим самые блестящие надежды. Ему мерещились впереди служба в земстве, рациональное хозяйство, труды рук своих и прочие блага, о которых он так много читал и слышал. А ее соблазняла чисто романтическая сторона дела. Темные аллейки, уженье рыбы, душистые ночи. За смехом и разговорами они не заметили, как проехали 18 верст. Имение надворного советника Михайлова, которое они ехали осматривать, стояло на высоком, крутом берегу речки и пряталось за березовой рощицей. Красная крыша едва виднелась из-за густой зелени, и весь глинистый берег был усажен молодыми деревцами.
«А вид не дурен», — сказал Ковалев, когда коляска переезжала на ту сторону бродом. «Дом на горе, а у подножия горы река. Черт знает, как мило. Только знаешь, Верочка, лестница никуда не годится. Весь вид портит своей топорностью. Если мы купим это имение, то непременно устроим чугунную лестницу».
Верочке тоже понравился вид. Громко хохоча и гримасничая всем телом, она побежала вверх по лестнице. Муж за ней. И оба они, растрепанные, запыхавшиеся, вошли в рощу. Первый, кто встретил их около барского дома, был большой мужик, заспанный, волосатый и угрюмый. Он сидел у крылечка и чистил детский полусапожек.
«Господин Михайлов дома?» — обратился к нему Ковалев. «Ступай, доложи ему, что приехали покупатели имение осматривать».
Мужик с тупым удивлением поглядел на Ковалевых и медленно поплелся, но не в дом, а в кухню, стоявшую в стороне от дома. Тотчас же в кухонных окнах замелькали физиономии, одна другой заспаннее и удивленней.
«Покупатели приехали!» — послышался шепот. «Господи, твоя воля! Не Халкова продают! Погляди, Кось, какие молоденькие!»
Залаяла где-то собака, и послышался злобный вопль, похожий на звук, какой издают кошки, когда им наступают на хвост. Беспокойство дворни скоро перешло и на кур, гусей и индеек, мирно шагавших по аллеям. Скоро из кухни выскочил малый с лакейской физиономией. Он пощурил глаза на Ковалевых и, надевая на ходу пиджак, побежал в дом. Вся эта тревога казалась Ковалевым смешной, и они едва удерживались от смеха. «Какие курьезные рожи!» — говорил Ковалев, переглядываясь с женой. «Они рассматривают нас, как дикарей». Наконец, из дома вышел маленький человечек с бритым старческим лицом и со взъерошенной прической. Он шаркнул своими рваными, шитым золотом туфлями, кисло улыбнулся и уставил неподвижный взгляд на непрошенных гостей.
«Господин Михайлов», — начал Ковалев, приподнимая шляпу, — «честь имею кланяться. Мы вот с женой прочли публикацию земельного банка о продаже вашего имения, и теперь приехали познакомиться с ним. Может быть, купим. Будьте любезны, покажите нам его». Михайлов еще раз кисло улыбнулся, сконфузился и замигал глазами. В замешательстве он еще больше взъерошил свою прическу, и на бритом лице его появилось такое смешное выражение стыда и ошалелости, что Ковалев и его Верочка переглянулись и не могли удержаться от улыбки. «Очень приятно-с», — забормотал он, — «к вашим услугам-с. Издалека изволили приехать-с?» «Из Конькова. Там мы живем, на даче». «На даче? Вон, а! Удивительное дело! Милости просим! А мы только что встали и, извините, не совсем в порядке». Михайлов, кисло улыбаясь и потирая руки, повел гостей по другую сторону дома. Ковалев надел очки и с видом знатока-туриста, обозревающего достопримечательности, стал осматривать имение. Сначала он увидел большой каменный дом старинной тяжелой архитектуры с гербами, львами и с облупившейся штукатуркой. Крыша давно уже не была крашена, стекла отдавали радугой, из щелей между ступенями росла трава. Все было ветхо, запущено, но, в общем, дом понравился. Он выглядывал поэтично, скромно и добродушно, как старая девствующая тетка. Перед ним в нескольких шагах от парадного крыльца блистал пруд, по которому плавали две утки и игрушечная лодка. Вокруг пруда стояли березы, все одного роста и одной толщины. — Ага, и пруд есть, — сказал Ковалев, щурясь от солнца. — Это красиво. — В нем есть караси? — Да-с. Были когда-то и карпии, но потом, когда перестали пруд чистить, все карпии вымерли. — Напрасно, — сказал менторским тоном Ковалев. — Пруд нужно как можно чаще чистить, тем более, что ил и водоросли служат прекрасным удобрением для полей. — Знаешь что, Вера, когда мы купим это имение, то построим на пруду на сваях беседку, а к ней мостик. Такую беседку я видел у князя Афронтова. «В беседке чай пить», — сладко вздохнула Верочка. «Да. А это что там за башня со шпилем?» «Это флигель для гостей», — ответил Михайлов. «Как-то не кстати он торчит. Мы его сломаем. Вообще тут многое придется сломать. Очень многое». Вдруг ясно и отчетливо послышался женский плач. Ковалевы оглянулись на дом, но в это самое время хлопнуло одно из окон, и за радужными стеклами только на мгновение мелькнули два больших заплаканных глаза. Тот, кто плакал, видно, устыдился своего плача и, захлопнув окно, спрятался за занавеской. «Не желаете ли сад посмотреть и постройки?» — быстро заговорил Михайлов, морща свое и без того уж сморщенное лицо в кислую улыбку.
«Пойдемте-с. Самое главное ведь не дом, а остальное».
Ковалевы отправились осматривать конюшни и сараи. Кандидат прав, обходил каждый сарай, оглядывал, обнюхивал и рисовался своими познаниями по агрономической части. Он расспросил, сколько в имении десятин, сколько голов скота, побронил Россию за порубку лесов, упрекнул Михайлова в том, что у него пропадает даром много навоза, и так далее. Он говорил и то и дело взглядывал на свою Верочку, а та все время не отрывала от него любящих глаз и думала: «Какой ты у меня умный!» Во время осмотра скотного двора опять послышался плач.
«Послушайте, кто это там плачет?» — спросила Верочка.
Михайлов махнул рукой и отвернулся.
«Странно», — пробормотала Верочка, когда всхлипывания обратились в нескончаемый истерический плач.
«Точно бьют кого или режут?»
«Это жена. Бог с ней», — проговорил Михайлов.
«Чего же она плачет?»
«Слабая женщина-с. Не может видеть, как родное гнездо продают».
«Зачем же вы продаете?» — спросила Верочка.
«Не мы продаем, сударыня, а банк».
«Странно. Зачем же вы допускаете?» Михайлов удивленно покосился на розовое лицо Верочки и пожал плечами.
«Проценты нужно платить», — сказал он. 2100 рублей каждый год. А где их взять? Поневоле взвоишь. Женщины, известно, слабый народ. Ей вот и родного гнезда жалко, и детей, и меня, и от прислуги совестно. Вы изволили сейчас там около пруда сказать, что то нужно сломать, то построить, а для нее это словно нож в сердце.
Проходя обратно мимо дома, Ковалева видела в окнах стриженого гимназиста и двух девочек, детей Михайлова. О чем думали дети, глядя на покупателей? Верочка, вероятно, понимала их мысли. Когда она садилась в коляску, чтобы ехать обратно домой, для нее уже потеряли всякую прелесть и свежее утро, и мечты о поэтическом уголке.
«Как все это неприятно», — сказала она мужу.
«Право, дать бы им 2100 рублей, пусть бы жили в своем имении». «Какая ты умная», — засмеялся Ковалев. «Конечно, жаль их, но ведь они сами виноваты. Кто им велел закладывать имение? Зачем они его так запустили? И жалеть их даже не следует». Если с умом эксплуатировать это имение, вести рациональное хозяйство, заняться скотоводством и прочее, то тут отлично можно прожить. А они, свиньи, ничего не делали. Он, наверное, пинчуга и картежник. Видала его рожу? А она модница и мотовка. Знаю я этих гусей.
«Откуда же ты их знаешь, Степа?»
«Знаю. Жалуются, что нечем проценты заплатить. И как это, не понимаю, 2000 не найти? Если вести рациональное хозяйство, удобрять землю и заняться скотоводством, если вообще соображаться с климатическими и экономическими условиями, то и одной десятиной прожить можно». До самого дома болтал Степа. А жена слушала его и верила каждому слову. Но прежнее настроение не возвращалось к ней. Кислая улыбка Михайлова, едва на мгновение мелькнувших заплаканных глаза, не выходили из ее головы. Когда потом счастливый Степа два раза съездил на торги и на ее приданное купил Михалкова, ей стало невыносимо скучно. Воображение ее не переставало рисовать, как Михайлов с семейством садится в экипаж и с плачем выезжает из насиженного гнезда. И чем мрачнее и сентиментальнее работало ее воображение, тем сильнее хорохорился Степа. Самым ожесточенным авторитетом толковал он о рациональном хозяйстве, выписывал пропасть книг и журналов, смеялся над Михайловым, и под конец его сельскохозяйственные мечты обратились в смелое, самое беззастенчивое хвастовство. «Вот ты увидишь», — говорил он, — «я не Михайлов, я покажу, как нужно делать дело. Да». Когда Ковалевы перебрались в опустевшее Михалково, то первое, что бросилось в глаза Верочке, были следы, оставленные прежними жильцами. Расписание уроков, написанное детской рукой, кукла без головы, синица, прилетавшая за подачкой, надпись на стене, Наташа дура и прочее. Многое нужно было окрасить, переклеить и сломать, чтобы забыть о чужой беде.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.